Привет! С вами новый выпуск подкаста «Архитекторы РФ», откуда вы узнаете о цифровых следах, оставляемых горожанами в пространстве интернета. Лекцию читает заместитель Центра городской антропологии «Кабострелка» Дарья Радченко.
Современный город на самом деле живет не только в офлайн-измерении. Он существует и в онлайн-реальности. Давайте задумаемся над буквально несколькими фактами. Большинство из нас проводят онлайн примерно 5 часов в сутки. Во время карантина, связанного с эпидемией COVID, эта цифра, наверное, существенно увеличилась. Но даже тогда, когда мы ходим по улицам, мы воспринимаем город в основном через призму онлайн-сервисов. Давайте тоже задумаемся. Когда мы идем из точки А в точку Б, мы уже не смотрим заранее карту, а включаем Яндекс.Навигатор. Когда нам нужно пойти в магазин или в кафе, мы выбираем их при помощи онлайн-сервисов. Мы пользуемся доставками, заказываем такси, смотрим на город через призму Google Панорам, выкладываем фотографии города в соцсети и так далее. В результате оказывается, что онлайн и офлайн измерения городов, по сути, разорвать невозможно. Если представить себе город в качестве какого-то слоеного пирога, торта Наполеон, то можно увидеть, что у него есть как минимум два измерения. Одно измерение – это физическое измерение улиц, площадей, рек, домов и так далее. А другое измерение – это онлайн-измерение. Это те сервисы онлайн, которыми мы пользуемся, и те цифровые следы, которые мы все с вами в нем оставляем. Именно изучением того, как люди живут и действуют в этих двух пространствах, и занимается цифровая антропология. Что такие цифровые антропологи? Это исследователи, которых интересует то, как наши офлайн-практики влияют на то, что мы делаем в онлайн-мире, и наоборот, как то, что мы делаем онлайн, либо проявляет наши действия в офлайне, наше отношение к происходящему в физическом мире, или влияет на какие-то офлайн-процессы. Здесь есть на самом деле несколько подходов, диаметрально противоположных. И есть цифровые антропологи, которые полностью занимаются виртуальными мирами. Например, знаменитый американский антрополог Том Белсторф, который много лет занимался включенным наблюдением в игре Second Life и изучал только то, что происходит в этом виртуальном пространстве. Для него вообще не важно, где находятся физически те люди, с которыми он общается внутри этой multiplayer game. В Германии, во Франции, в Лос-Анджелесе, в Москве. Это совершенно не важно. Но есть и другой подход. Этот подход основывается на представлении о том, что то, что мы делаем онлайн, жестко связано с нашими практиками, ценностями, нормами, которые мы вырабатываем и распространяем офлайн. Ярчайшим представителем этого направления является английский цифровой антрополог Дэниел Миллер. Его команда в течение нескольких месяцев находилась в разных полях, от Индии до Китая, до Англии, до Италии, до Турции, и вела антропологическую работу. Они изучали, как люди действуют в социальных сетях в зависимости от того, в каком мире они живут, в какой культуре они находятся. И вот этот подход очень полезен нам для изучения городов. Для того, чтобы изучать города, нам необходимо понимать, как вообще люди себя ведут в онлайн-мире, почему они выбирают те или иные сервисы, как они взаимодействуют в онлайн-пространствах и как это связано с теми ценностями, нормами, представлениями, мифами, идеологиями, которые разворачиваются в офлайн-мире. Соответственно, сейчас мы поговорим о трех основных методах цифровой антропологии. Начнем с цифровой этнографии. Для антрополога это самый привычный метод. И вот почему. Антропология вообще заточена на то, чтобы создавать то, что называется насыщенное описание реальности вокруг себя. Термин придуман Клиффордом Гирцем и говорит о том, что мы должны очень внимательно, очень детально, очень подробно исследовать окружающую нас культуру. И здесь основной метод – это включенное наблюдение. Название этого метода говорит само за себя. Мы погружаемся в какую-то реальность и вместе с людьми, практики которых изучаем, делают все ровно то же самое, что делают они. Пишем тексты, обмениваемся сообщениями, совершаем какие-то трудовые действия, путешествия и так далее и тому подобное. Именно это мы и делаем, когда занимаемся цифровой этнографией. Мы выбираем какое-то пространство, какое-то сообщество, в которое мы хотим войти, входим в него в качестве полноправных членов и ведем себя так, как обычно ведем себя в паблике ВКонтакте или в группе в Фейсбуке. То есть следим за тем, что люди пишут, как они пользуются этим соцмедиа, какие тексты о городах возникают, возникают ли какие-то дискуссии и так далее. То есть цифровая этнография – это такое включенное, погруженное наблюдение за тем, как люди ведут себя в цифровом мире. Почему это важно? Потому что очень многие вещи, связанные с нашими городами, обсуждаются именно в социальных медиа. В социальных медиа могут возникнуть конфликты, связанные с тем или иным пространством. В социальных медиа мы формируем представление о том, каким должно быть пространство нашего города, района, улицы, парка и так далее. Мы выкладываем массу текстов и делимся ими для того, чтобы создать идеальный образ города. И вот для того, чтобы посмотреть на то, что хотят люди от своего места проживания, имеет смысл глубоко погрузиться и как минимум несколько недель провести вместе с ними на тех цифровых площадках, которые для города имеют принципиальное значение. Вот в результате цифровой этнографии обычно является такое подробное, длительное, насыщенное, детальное описание того, что люди видят в своих городах. Имеет смысл обращать внимание на то, какие паблики, какие группы в социальных сетях являются принципиально важными для города, то есть задают какую-то городскую повестку. Как я уже сказала, мы все оставляем массу цифровых следов. Как говорят аналитики, в горизонте 10 лет мы будем оставлять по одному следу каждые 30 секунд. Мне кажется, что это пессимистичный прогноз, и на самом деле этот темп будет гораздо выше. А что же такое цифровые следы? Все тот же Том Белсторф, о котором мы уже упоминали, разделил цифровые следы на две группы. Условно управляемые и условно неуправляемые. Что такое условно неуправляемые цифровые следы? Это те следы, которые мы вообще-то не хотим оставлять. По крайней мере, мы бы ничего не потеряли, если бы они не оставались в цифровом пространстве. Например, мы расплачиваемся по кредитной карте. Или мы берем в аренду автомобиль или велосипед. Или мы просто едем с включенным мобильником по городу. Все эти действия оставляют за собой цифровой след. Другое дело – условно управляемые цифровые следы. Их мы оставляем достаточно сознательно. И наша цель – совершить некоторые высказывания в социальных сетях. Например, запостить какой-то текст, выложить фотографию в Инстаграм, поставить лайк, репостнуть веселую картинку. Все это формы цифровых следов. И именно эти цифровые следы, условно управляемые цифровые следы, и интересуют цифровых антропологов. Потому что именно они показывают не какую-то объективную реальность о городе, а то, как город видят люди. Именно цифровые следы – это способ посмотреть на город, по сути, глазами его жителей, глазами тех людей, которые заинтересованы в его развитии. Почему вообще это важно обратить внимание на эти цифровые следы? Почему они рассказывают о чем-то? Казалось бы, лайки, фотографии в Инстаграме – такая легкомысленная штука. Дело в том, что все цифровые следы в соцсетях социально нормированы. Что это значит? Когда мы, например, фотографируем какой-то объект в городе, мы это делаем не случайно. Фотография отражает не только нашу креативность, наше творческое начало, наше умение фотографировать, но и некоторые наши интересы, наше представление о том, а что, собственно, в городе интересно, престижно, важно, имеет смысл запечатлеть. Это отражает на самом деле наш бэкграунд, наше воспитание, нашу культуру, наши ценности и нормы, что можно и нельзя фотографировать, что ценно, что не важно, что красиво, а что некрасиво. То есть уже на этом этапе любой цифровой след отражает некоторые культурные особенности людей, которые живут на этой территории. Но на этом дело не кончается. Когда мы выкладываем какие-то тексты в социальные сети, когда мы совершаем некоторые действия в социальных сетях, мы производим еще одну операцию отбора. Если говорить о тех же фотографиях, мы вряд ли выкладываем все тысячи снимков, которые мы делаем. Мы выбираем какие-то отдельные. Как мы их отбираем? Мы выбираем те снимки, которые нам кажется, понравится нашей целевой аудитории, нашим френдам и фолловерам. Те, которые принесут нам больше лайков, больше того, что социологи называют символическим капиталом, и того, что называется социальным капиталом, то есть привлекут к нам новых подписчиков. Соответственно, оказывается, что мы, когда совершаем вот это действие по размещению условно управляемых цифровых следов, учитываем предпочтения целевой аудитории. И вот эти цифровые следы тем самым рассказывают уже не только о нашей культуре, но и о культуре и предпочтениях тех людей, на которых направлено это сообщение, которым оно адресовано. Кроме того, цифровые следы удобны тем, что мы можем за очень короткий промежуток времени что-то понять о городе в таком довольно длинном временном разрезе. Например, на карте Саратова мы можем видеть фотографии, которые были размещены в Инстаграме, и фотографии, которые были размещены ВКонтакте. Плотность фотографий ВКонтакте существенно выше, ну, потому что проникновение этой социальной сети в Саратове гораздо выше, чем проникновение соцсети Инстаграм. Но кроме того, что их просто больше, они еще и распределены на территории города по-другому. Фотографии из Инстаграма тяготеют к центру города, а фотографии из ВКонтакте распределены по городу более или менее равномерно. Конечно, и здесь центр более востребован, но в ВКонтакте появляются цифровые следы, которые могут нам что-то рассказать о периферии города, об удаленных улицах, о спальных районах и так далее. То есть нам надо учитывать, как по-разному люди пользуются соцсетями. И вот если мы все эти вещи принимаем во внимание, дальше мы можем пользоваться, изучать цифровые следы. Что мы можем с ними делать? Первая и самая, наверное, простая вещь – это то, что называется social media listening – исследование текстов в социальных медиа. Что мы можем делать с этим? Тексты можно выгрузить из социальных медиа или собрать вручную, или воспользоваться специализированными сервисами, например, Медиалогия, Brand Analytics, YouScan, Integrum и так далее. Этих сервисов довольно много. И выявить на базе этих текстов какие-то ключевые проблемы, которые волнуют горожан. Учитывая при этом, разумеется, все те ограничения, о которых я только что сказала. На базе этих текстов, проведя контент-анализ, то есть количественный анализ содержания этих текстов, мы можем выявить и рейтинг городских проблем, и какие-то базовые вещи, связанные с локальной идентичностью, и определить самые привлекательные или, наоборот, самые негативно воспринимаемые места в городе, какие-то болевые точки и так далее. Второе направление мы условно называем social media vision, то есть смотрение social media. Это направление связано с анализом фотографий, которые размещены в социальных сетях. Это направление тоже довольно богатое. Что мы можем в нем делать? Во-первых, мы можем посмотреть на плотность распределения цифровых следов. Здесь нужно обратить внимание не только на то, где цифровых следов много. Ну, очевидным образом, самые горящие, яркие точки на тепловой карте города будут туристические достопримечательности или какие-то центральные места. Имеет смысл обращать внимание на те территории, где вообще никаких следов нет, и задуматься над тем, а почему, собственно, это так происходит? Почему это место оказалось в своем роде слепым, незамеченным горожанами или гостями города? Еще можно посмотреть при помощи этих данных на то, как видят город местные жители и приезжие. Например, когда мы смотрим на большинство городов, можно обратить внимание на то, что туристы и местные жители ведут себя в городе совершенно по-разному. Туристы действительно тяготеют к каким-то центральным территориям, к точкам притяжения, которые описаны в путеводителе, ну, к каким-то главным туристическим достопримечательностям. Местные жители выстраивают свои отношения с городом совершенно по-другому. Они будут проникать на периферию города, какие-то тайные места, неочевидные достопримечательности и так далее. Для туриста очень важно, приехав, показать, что я здесь, в этом прославленном месте, о котором вы все так много читали. Это здорово, я молодец. Для местного жителя сфотографироваться на фоне храма Василия Блаженного или Исаакиевского собора не очень важно, он делал это много раз. Это не рассказывает о нем ничего прекрасного. Но для него важно показать, что он владеет городом, что он его хорошо, детально знает. Он знает тайные тропы, он знает удивительные секретные граффити, кафе не для всех, которые открываются по кодовому стуку и так далее. В результате мы с вами сможем посмотреть, благодаря цифровым следам, на то, где концентрируются туристы, а где местные жители, как можно построить туристические маршруты для такого базового освоения города, а как можно построить маршруты для тех, кто уже в городе не в первый раз и так далее. Но кроме того, цифровые следы, в том числе фотографии, могут очень много рассказать нам о качестве городской среды, о том, что в городе имеет смысл изменить, а что, наверное, имеет смысл сохранить, оставить и приумножить. Например, фотографии могут рассказать нам о такой важной для урбанистов вещи, как воспринимаемая безопасность города. Что это такое? У нас есть некоторое представление о том, насколько мы комфортно и безопасно чувствуем себя в том или ином районе. Это совершенно не обязательно соотносится с какой-то криминальной статистикой, потому что здесь, может быть, с точки зрения полиции абсолютно безопасно, но мы как-то некомфортно себя чувствуем. Так вот, оказывается, что соотношение фотографий, сделанных днем и вечером, может нам кое-что об этом рассказать, о том, насколько комфортно и безопасно чувствуют себя жители. Согласитесь, когда мы фотографируем что-то вечером, мы это делаем там, где мы не боимся, что на нас нападут, нас ограбят, или наоборот, что мы сломаем ногу, не заметив в темноте яму в асфальте, там, где есть какая-то освещенность, и есть вечерние сервисы, то есть нам есть зачем в это место приходить. Поэтому вот соотношение дневных и вечерних фотографий для нас очень важно. Тоже очень важно оценить, насколько городская среда визуально разнообразна или монотонна. И вот здесь там тоже могут прийти на помощь фотографии. Оказывается, что уровень портретной фотографии, когда мы фотографируем себя, делаем селфи или фотографируем друг друга на фоне какого-то городского пейзажа, отражает это качество городской среды. Почти никто не фотографируется на фоне какой-то неприятной улицы, помойки, ободранных домов. Мы все выбираем фон красивый, интересный, престижный. В Москве, например, самый большой уровень портретной фотографии в Третьяковском проезде около ГУМа. Но и это еще не все. Оказывается, есть некоторые городские объекты, есть некоторые городские среды, где уровень портретной фотографии вырастает космически. Он начинает превышать 90% всего массива. И это как раз происходит наоборот. В очень монотонных местах, очень одинаковых. Например, когда мы занимались исследованиями моногородов, мы обратили внимание на то, что в них городская среда бывает довольно некомфортная, довольно однообразная. За счет одинаковой застройки, одинаковых пятиэтажек или панельных домов, которые там стоят. И оказывается, что в такой среде самое красивое, что мы можем сфотографировать, это мы сами. Можно оценить климатический комфорт, посмотрев, насколько часто на этой территории люди оставляют цифровые следы в какое-то климатически неблагоприятное время года. Если мы говорим о северных городах, это будет холодная, скользкая, ветреная зима. Если о южных, то наоборот, удушающе жаркое лето. Но так или иначе нужно оценить, а какова доля фотографий или текстов, которые создаются на этой территории, привязаны к ней вот в это климатически некомфортное время. Если этот неприятный сезон занимает примерно четверть от вашего массива цифровых следов, значит, здесь все, в общем, скорее очень хорошо. Если он не дотягивает даже до 5%, это повод забить тревогу и подумать о каких-то климатически комфортных точках притяжения. Можно посмотреть на то, какие вообще объекты привлекают горожан на этой территории. Сразу стоит сказать, что, как я уже сказала, такие объекты имеют очень большое значение для формирования локальной идентичности, для формирования связи горожанина со своим районом, со своим городом. То есть такие точки притяжения, та самая городская скульптура, какие-то городские качели, часы, цветочные композиции и так далее, имеют одно интересное свойство. Они помогают малому бизнесу привлекать к себе внимание горожан, которые, следуя нашему общему темпу жизни, пробегают иначе мимо их небольших вывесок с большой скоростью и не замечают, что там есть что-то интересное. Ну и, наконец, можно посмотреть на то, а что вообще люди делают в том или ином месте и кто туда приходит. По цифровым следам можно понять, чем люди занимаются на той или иной территории. Например, в нашей практике был прекрасный кейс, когда мы изучали две набережные в Москве. Они параллельны друг другу, это набережная Тараса Шевченко и Краснопресненская набережная. центр города, рядом Москва-Сити. Казалось бы, они должны вести себя абсолютно одинаково. Но когда мы посмотрели на данные, мы увидели интересную вещь. Оказалось, что на Краснопресненской набережной люди чаще катаются на велосипедах, роликах, скейтах, бегают, ведут здоровый образ жизни. На набережной Тараса Шевченко все не так. Туда приезжали на автомобилях, устраивали там пикники, ставили кальян и так далее. И вот в результате оказалось, что две очень похожие, казалось бы, географические набережные ведут себя совершенно по-разному. Они востребованы разными людьми и совершенно разными целями. Можно посмотреть, когда они там находятся, какие праздники эта территория оказывается востребована, а когда, наоборот, внимание к ней исчезает. Итак, таким образом мы с вами увидели, что при помощи цифровой антропологии мы можем проследить самые разные вещи. Можем увидеть при помощи цифровых следов, текстов, фотографий и так далее, на какие вещи в городе люди обращают внимание, на какую проблематику они реагируют острее, какие явления или объекты в городе для них ценны, как они пользуются городом, кто приходит в то или иное место и зачем они это делают. И в результате у нас получается вещь довольно важная. Мы с вами сопоставляем разные типы данных. Известный антрополог Триша Вонг в свое время предложила любопытную схему. Она говорит следующее. Есть большие данные, big data. Мы все ими страшно увлечены. Они очень хороши тем, что, да, их много. Они дают нам информацию об огромном количестве кейсов. Но, к сожалению, глубина проникновения этих данных очень небольшая. Они мало о чем могут рассказать. И есть то, что она назвала насыщенными данными. Помните, мы в самом начале нашего разговора говорили о насыщенном описании, которое делают антропологи. Это как раз оно. Насыщенные данные, антропологические данные, это результаты тех самых включенного наблюдения, глубинных интервью и так далее. Это данные очень большой глубины, они рассказывают нам очень много, но об очень небольшом количестве случаев. Благодаря нашему подходу, о котором мы сегодня поговорили, благодаря цифровой антропологии, мы можем получить и большие данные, и насыщенные данные. Конечно, у этого подхода есть свои ограничения. И прежде всего, это ограничения этические. Например, не стоит пытаться взломать закрытые аккаунты или попытаться получить какие-то закрытые данные. Разумеется, мы работаем только и исключительно с открытыми данными, которые находятся в публичном онлайн-пространстве. Разумеется, мы работаем только с анонимизированными данными, то есть не фиксируем то, кто и что конкретно говорит или пишет, а стараемся использовать агрегированные данные, то есть обобщенные данные о трендах, а не о передвижении каких-то конкретных людей. Во-вторых, есть ограничения, связанные с цифровым неравенством. Не у всех горожан есть равный доступ к цифровым сервисам, ну или равное желание ими пользоваться. Поэтому, когда мы работаем с цифровыми данными, с цифровыми источниками, мы получаем информацию на самом деле далеко не обо всех горожанах. Конечно, это будут скорее более молодые люди. Сейчас в России это люди примерно до 50-55 лет. Это скорее активные, открытые, желающие поделиться какими-то своими проблемами, наблюдениями или, наоборот, радостями в социальных сетях и так далее. Поэтому имеет смысл обратить внимание на то, а кто, собственно, попадает в поле нашего внимания, и попытаться при помощи каких-то других методов, например, полевой антропологии, учесть пожелания и тех людей, которые соцмедиа по каким-то своим причинам не используют. Есть еще ситуация, в которой соцсеть, в принципе, не отдает данные, или мы не можем попасть внутрь, например, WhatsApp-чата и так далее. Ну и, конечно, необходимо учитывать то, а по каким причинам люди совершают те или иные действия онлайн. Например, тексты о городе люди чаще пишут тогда, когда у них есть какие-то острые проблемы, когда, как говорят маркетологи, у них есть какая-то внутренняя боль, которую надо высказать. И поэтому эти тексты часто очень эмоционально насыщенные, вызывают массу дискуссий, споров и так далее. А вот, например, фотографии в социальных сетях люди оставляют в другой ситуации, когда им хочется, наоборот, поделиться скорее чем-то хорошим, позитивным, интересным, красивым и так далее. Хотя, конечно, и такого рода визуальные тексты могут тоже быть очень критичными. Когда, например, нам хочется сфотографировать какую-нибудь яму на дороге и выложить ее в соцмедиа для всеобщего осуждения. Но кроме этого, необходимо учитывать то, как мы вообще пользуемся той или иной соцсетью, как она устроена и зачем мы к ней обращаемся. Например, в нашей практике был случай, когда мы изучали город Саратов. И вот на карте можно видеть, как в городе Саратове расположены цифровые следы, которые были оставлены в Инстаграме и ВКонтакте. Сразу видно, что и плотность распределения этих цифровых следов, и их характер совершенно радикально отличаются между двумя сетями. ВКонтакте их, во-первых, существенно больше. Плотность цифровых следов гораздо выше. Хотя бы потому, что проникновение этой социальной сети в Саратове на момент исследования было существенно выше, чем Инстаграм. Но это еще не все. Можно увидеть, что эти цифровые следы распределены по городу совершенно по-разному. Цифровые следы в Инстаграме скорее сконцентрированы в районе центра города, потому что это такая праздничная сеть, сеть выходного дня, где мы постим красивые луки и красивые фотографии. Не то ВКонтакте. ВКонтакте у нас проявляются на карте спальные районы, периферийные места, магистрали вокруг города, вылетные магистрали, то есть все то, чего на карте Инстаграм с цифровых следов было просто не видно. Поэтому нужно учитывать, с какой плотностью, с какой периодичностью и по каким причинам люди в каждом конкретном месте пользуются той или иной социальной сетью. И, например, может оказаться, что в каком-то городе люди скорее пользуются Инстаграмом, а в каком-то Одноклассниками, а в третьем городе вообще роль социальных медиа выполняют чаты в WhatsApp.
Из курса «Город и горожане» вы также можете узнать о том, что такое городская антропология, инициативное бюджетирование и как вовлекать горожан в жизнь города. Занятия доступны бесплатно в онлайн-части программы «Архитекторы РФ», реализуемой Дом РФ и Институтом «Стрелка» при поддержке Минстроя, правительства РФ.